Собачий рай. Год, прошедший после разрыва с Ликой, Тырьян прожил плохо. Он продолжал ходить на работу в институт, но делал это как бы по инерции, практически ничем не занимаясь и не замечая происходящих вокруг него изменений. А изменилось многое. Времена семинаров, конференций, бурных защит, вечерних посиделок с обсуждением самых последних результатов канули в прошлое. Казалось, что наука в одночасье перестала быть не просто нужной, но даже интересной. В те редкие дни, когда Сергей появлялся на службе, он машинально пролистывал накопившиеся журналы и ксерокопии статей, не отдавая себе отчета в том, что каждый раз их становится все меньше и меньше. Тырьян встречал ссылки на свои работы в известных западных изданиях, но это его больше не радовало. Скорее, по привычке он выписывал наиболее интересные формулировки теорем для того, чтобы впоследствии более детально разобраться с техникой доказательств. Однако это впоследствии так и не наступало. Обычно Сергей предпочитал оставаться дома, все дольше и дольше залеживаясь по утрам в постели. Вернее, не в постели, а на диване, потому что овладевшее им безразличие ко всему на свете не позволяло Сергею заниматься даже самыми обычными, необходимыми делами. Когда лежать надоедало, он вставал, шаркая ногами тащился на кухню, открывал и съедал банку консервов, запивал ее водой из-под крана, а затем снова возвращался на диван. На улице он появлялся только если нужно было ехать на службу, и на обратной дороге пополнял запас продовольствия и сигарет. Первые месяцы его тревожили телефонные звонки, спрашивали главным образом Лику. Во время одного из выходов в окружающий мир Тырьян купил себе автоответчик китайского производства. Кооперативные ларьки с разнообразным барахлом уже заполонили всю Москву. Записав на автоответчик приветствие «Говорите, я слушаю», Сергей поставил аппарат рядом с диваном и слушал входящие звонки, не снимая трубку. Сначала звонки были частыми, но со временем они стали раздаваться все реже. Потом было несколько дней бурной телефонной активности, когда Платон бросил Сергея на обслуживание Леонарди. А сразу после этого звонки практически сошли на нет. Как-то в конце лета телефон, молчавший более недели, неожиданно проснулся к жизни. Сергей перевернулся на спину, пошарил рукой в поисках сигареты, закурил и снова в тысячный раз стал изучать причудливый узор из трещин на почерневшем от дыма потолке комнаты. Минут через 10 он, не глядя, не поворачиваясь, покрутил регулятор автоответчика. Раздался голос Сысоева. «Сережка, привет! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю всяческого благополучия и все такого! Куда пропал? Прочтешь запись — позвони! Может, я к тебе заскочу вечерком, поздравить лично!» Тырьян сел и обвел комнату глазами, словно бы впервые за этот год увидев ее по-настоящему. Пыль, накопившаяся за месяцы растительного существования, густым слоем покрывала мебель. Пол рядом с диваном был уставлен немытыми чашками и стаканами. Сергей уже давно пил только воду из крана, а мыть посуду ему было противно. В коридоре валялись два полиэтиленовых мешка с грязным постельным бельем, которое он еще полгода назад хотел сдать в прачечную, да так и не собрался. На письменном столе лежала стопа вытащенных из ящика, но так и не прочитанных газет и журналов, на которой стояли две забитые окурками ракушки, используемые в качестве пепельниц. Сергей прошел в спальню и немного постоял там, оглядываясь по сторонам. За прошедший год он заходил сюда только раз или два, когда перетаскивал в другую комнату свои нехитрые пожитки. Костюм, рубашки, белье. И каждый раз болезненно долго задерживал дыхание, потому что даже совершенно нереальная вероятность снова почувствовать запах Лики, аромат ее тела, волос, духов, казалась ему невыносимой. Злополучный плюшевый медведь продолжал сидеть на шкафу. Тырьян поднял голову. Медведь смотрел на него своими пластмассовыми глазками. «Ну что, брат, досталось тебе. Даже про собственный день рождения забыл бы, если бы Сысоев не напомнил. Так и будем вместе подыхать в этой берлоге. Мне-то что, я плюшевый? А ты на своем диване окочуриться не боишься? Среди окурков и позеленевших от плесени чашек. А приедет Витька вечером. Ты его напугать хочешь? Не первый раз ему звонили друзья или просто хорошие знакомые, грозясь нагрянуть вечером в гости. Обычно Тарьян оставался на диване, считая про себя вечерние звонки во входную дверь, пока они не прекращались. Сегодня можно было бы поступить точно так же, но что-то подсказывало Сергею, что этого не произойдет. День рождения. В прошлые времена давным-давно Таня устраивала ему дни рождения с размахом, насколько позволяла зарплата младшего научного сотрудника, обремененного семьей. Приходили Платон с женой, Витька, Леня Донских, Танины подружки. Витька читал стихи, все танцевали, было весело. Последнюю бутылку, по заведенной Платоном традиции, обязательно распивали во дворе, в детской песочнице прямо из горлышка. А сейчас Сергей валяется на диване в грязном тренировочном костюме, среди окурков, пыли и мусора, и даже не вспоминает, что когда-то в этот день с самого утра в доме не смолкали телефонные звонки, пахло вкусной едой, был слышен писк дочек, а на столе красовался огромный букет его любимых астр. Витька вот вспомнил, а он нет. Было 11 утра. Сергей прошел по квартире, прикидывая про себя, что можно успеть сделать до вечера, пересчитал деньги в бумажнике и в ящике на кухне, принял душ и побежал по магазинам. Бутылки джина и вермута, которые Виктор принес в подарок, Тарьян принял с благодарностью. Из выпивки ему удалось раздобыть только приторно-сладкий спотыкач. С едой дело обстояло лучше, потому что рынки реагировали на изменения экономической ситуации повышением цен, а не исчезновением продуктов. «Ты чем сейчас занимаешься?» — спросил Виктор, стараясь не слишком рассматривать косметически прибранную Тарьяном квартиру. «Все тем же», — лаконично ответил Тарьян. «Двигаю науку». «Я, между прочим, тебе уже неделю пытаюсь на работу дозвониться», — сообщил Виктор. «То трубку никто не берет, то говорят, что тебя нет. Ты на работе, ты появляешься?» «Попробуй мясо», — предложил Тарьян, меняя тему. «Кажется, нормально получилось». «А что у вас там творится? Как бизнес?» «Вроде нормально», — сказал Виктор, тоже не проявляя особого желания обсуждать производственные вопросы. «Ладно, будь здоров. С днем рождения!» Когда бутылка с джином опустела и настала очередь вермута и сваренного Тарьяном кофе, к Виктору вернулось красноречие. «Я тебе скажу, Тошка развернулся. Он просто создан для этих дел. Мы с тобой, да наши компьютеры, такая мура по сравнению с тем, что он творит. Ты историю с фиатами знаешь?» Тарьян мотнул головой. «Леонарди, помнишь? Ну вот. Я в деталях рассказывать не буду, это не особо интересно. Но Платон его раскрутил на финансирование закупки партии фиатов где-то в Европе. Причем не платя ни копейки. Впрочем, дело даже не в этом и не в том, что половину продали прямо с колес. Тут весь юмор, как эти фиаты, вообще удалось сюда притащить. Уже обо всем договорились. Машины чуть ли не к границе подходят. Вдруг в офис влетает Ларри и трясет газетой. Что оказывается? Какой-то там зампред или пред чего-то, это неважно. Пишет, что есть решение правительства, прямо запрещающее ввоз в страну иностранных автомобилей для розничной торговли. А ввозить их можно только для внутреннего потребления, то есть для потребления внутри той организации, которая, собственно, и ввозит. Понял? Но организаций таких раз-два и обчелся, и никакого инфокара среди них нет. Связались с железной дорогой, вагоны остановили, а что делать дальше, никто не знает. Платон в Италии. Позвонили ему, он послушал и говорит: «Спокойно, ребята, их там наверху полтора десятка человек, которые думают, как бы нас объегорить. А нас, весь народ». И тут же вылетел в Москву. Утром появляется в конторе, загорелый, пахнет как Бендер, вином и барашком. И тут же на телефон. Выясняется, что одна из этих фирм, которая как раз и может ввозить машины для себя, Станка Импорт, прямо соседствует с нашим институтом. И Платон там когда-то читал лекции от общества знания и вроде даже знакомился с директором. Вызвонил директора, тот долго вспоминал, потом вспомнил, говорит, приезжайте. Платон схватил Ларри, рванули они в этот Станкоимпорт. Часа через два Платон звонит оттуда Ленке. Помнишь ее? И говорит, чтобы к вечеру столы ломились. Водителей всех задержать, остальных по домам. Дело было в пятницу. И вот считай. Два дня и две ночи они директора этого и двух его замов поили-кормили. Девок им откуда-то из метрополя возили, подарки дарили. А к вечеру в воскресенье те подписали документы, что машины приходят на Станкоимпорт для испытаний или чего-то там еще. А потом оптом продаются инфокару. Тут главный фокус был в том, чтобы, во-первых, машины пришли к тому, кому можно, а во-вторых, чтобы продажа была оптовой, а не розничной. В понедельник Платон, еще не проспавшись, вызвал каких-то юристов. Те долго эти документы крутили и заявили, что никаких нарушений закона нет. Он еще полдня в конторе посидел, потом говорит: «Работайте, ребята, я все сделал». И опять на самолеты в Италию. «Нормально?» «Ничего», — сказал Тарьян, лишь смутно уловивший суть комбинации. «А как там вообще все остальные? Как Цейтлин?» «Тоже нормально. С ним, правда, посложнее. У него есть свой участок, кстати, неплохие деньги приносит. И был бы Марик поспокойнее, так вообще никаких проблем не было бы. Беда в том, что он всюду лезет. Вроде бы все заняты делом, каждый своим, так нет. Тут Муса затеял строительство. Не то ресторан, не то клуб. Я особо в это дело не вникал. Ну, ты Мусу знаешь, он никогда не шумит. То к себе кого-то позовет, то сам съездит. В общем, что-то происходит». Платон при этом в курсе и вроде бы даже доволен. Но все это никак на народе не обсуждается. Так ведь для Марика это нож острый. Как же так, что-то делается и мимо него? Вот он и пристал к Мусе. Что у того земельные проблемы не решены, а без земли вся его работа в пользу бедных. И так он всех с этой землей достал, что Платон махнул рукой и сказал: «Муса, хрен с ним, пусть занимается, если хочет». А у Марка образовалась гениальная идея. Он решил купить где-то речной пароходик типа поплавок, перегнать в Москву и поставить на прикол. «Послушай», — сказал Тарьян, припоминая, — «он мне про эту штуку что-то рассказывал. Ну и как, получилось?» «Почти», — кивнул Виктор, прищурив глаза. «Пароходик почти бесхозный он нашел в 100 километрах от Москвы. Эту байду когда-то вытащили на берег, а принадлежала она местному колхозу или совхозу. Там во время уборочной страды селили студентов, которые на картошку приезжали. Теперь уже не ездит, поэтому пароходик стоит на берегу и тихо гниет. Марик съездил туда, задурил голову начальству, выпил с ним водки. Они говорят: забирай нафиг пароход и делай с ним что хочешь. Марик вернулся в Москву, сразу шум, ликование, суета. Нанял плотников, перегнал их в колхоз. Они за неделю пароход залатали. Неделька была, я тебе скажу, та еще. Каждый божий день Марик является в офис, грязный как чушка, небритый, в ватнике и кирзовых сапогах. Нос торчит на полметра и начинает командовать: эту машину за ящиком водки, эту за ящиком тушенки. И все, давай, давай, все быстро, быстро. В общем, строительство магнитки. Муса в такие минуты просто запирался в кабинете, чтобы тот его не трогал. Ладно, починили, слава богу, проходик. Начал Марк насчет буксира договариваться. Еще дня 4 никто в офисе больше ничем не занимался. Все организовывали ему переговоры с руководством московского речного пароходства. В этом ресторане, в том ресторане. Ларри не выдержал, спрашивает: «Марик, о чем ты с ними столько времени договариваешься?» А тот отвечает гордо так, что он цену на буксир на 3000 сбивает. Ларри усами пошевелил, видать, посчитал, сколько на рестораны для этого потрачено, но не сказал ничего. Короче, закончились переговоры, грузится Марик на буксир, в свитере, в сапогах, в ветровке, прямо морской волк, и отбывает со своим пароходом. После чего исчезает на 3 дня. То есть 3 суток о нем ни слуху, ни духу. Мы уже всерьез забеспокоились. Потом появляется, лица на нем нет. Что такое? Утоп пароход где-то на подступах к столице. Они днище заколотили, а законопатить или что-то там еще забыли. И вот этот пароход перекрыл речной фарватер, понаехала куча милиции и грозят нам вроде бы всякие штрафы. «Чем же все кончилось?» — поинтересовался Сергей. «А ничем. Пароход действительно утонул. Мы с Платоном ездили смотреть. Около Царицына торчит из воды корма. Правда, когда мы приехали, его уже оттащили чуть в сторону, чтобы баржи могли проходить. Но все равно впечатление, как от картины «Гибель Челюскина». Пароход и тракторами пытались зацепить. Лебедку заводили, чего только не делали. Но байда, видать, капитально села на дно. А когда ее в сторону оттаскивали, то еще сильнее закопали. Я думал, Платон Мариков порошок сотрет. А он посмотрел, поулыбался и говорит: «Мы на него мемориальную табличку приделаем. Здесь был Марк Цейтлин». Дня через 3 приходит в офис Марик, гордый такой, и говорит: «Все в порядке, я только что оттуда. Никакого парохода нет, фарватер расчищен». Все вроде обрадовались, поздравляют его. Ларри спрашивает: «Как же это ты, Марик, все так здорово изладил?» А Марк ходит с таинственной мордой и молчит. Потом я уже узнал, что Платон, когда вернулся из Италии, заявил Ларри, чтобы через 24 часа он про эту развалюху уже ничего не слышал. Что там Ларри делал, как, никто толком не знает. Но одной прекрасной ночью пароход взлетел на воздух.
«Как это?»
«А вот так, бабахнуло, и парохода нет. Народ из окрестных деревень сбежался, смотрит, а вместо парохода только щепки плавают. И тишина».
«Так это же...» — Тырьян развел руками.
«Ну да. К нам потом заявился следователь. Марик-то про взрыв ничего не знал, он думал, что его пароход сам собой рассосался. Посему он следователю совершенно честно рассказал, что сам ни сном, ни духом и вообще сплошное расстройство. Потому как пароход больших денег стоил и все такое прочее. Сразу же начал тащить следователя в ресторан. Тот, конечно, не пошел, но и от нас отвязался. Только с Марка объяснение взял».
«Однако у вас не соскучишься». Тырьян налил еще кофе.
«Не то слово. Ты про собачьи аукционы что-нибудь слышал?»
«Нет».
«Ты вообще на улицу выходишь? Вся Москва афишами обклеена». «Сижу я как-то в конторе. Вдруг вижу знакомое лицо. Я не знаю, ты с ним встречался или нет. Петька Кирсанов, ну, у которого Платон был на кандидатской оппонентом. Он еще на собственную защиту опоздал. Чуть было совет не стали переносить. Не знаешь такого?» «Ну ладно. Я, говорит, к Платону с деловым предложением. А с ним еще баба какая-то, поперек себя шире. И парень драный весь, с прической под Анжелу Дэвис. Оказалось, что баба эта какая-то знаменитая собачница, известная всей Москве. А парень спецкор из комсомолки. И хотят они организовать собачий аукцион, только у них денег нет». Платон тут же загорелся. «Давай, — говорит, — делать. Деньги мы найдем. Проводить будем в концертном зале гостиницы «Россия». Я договорюсь с Ширвинтом, чтобы он был аукционистом, и название тут же придумал — «Гуманимал». Кстати, посмотреть не хочешь? Сам аукцион в пятницу, а завтра генеральная репетиция в 7. Там же, в России. Приезжай к 7, я тебя встречу у входа. Должно быть интересно. Собаки будут с девочками выходить из дома моделей. То есть не собаки из дома моделей, а девочки, сам понимаешь.